Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Лыков, клирик храма Рождества Христова в Ямкино. Мы говорим о русских святых в преддверии праздника, всех русских святых, всех святых в земле русской просиявших, и говорим о новомучениках сейчас. И вот спасибо вам большое за то, что вы сейчас рассказали, за то, что... Я совершенно с вами согласен, что тоже не люблю слово «должен», но вот это тот случай, когда оно оправдано, приехать на Бутовский полигон, или мы вещаем в разных регионах России, и вот так вот, поездив по нашей стране, я понимаю, что практически в каждом регионе, в каждой области есть свои такие полигоны, и не обязательно священнослужителей, а просто без вины оказавшихся там людей, опять как у того же самого Высоцкого, которого уже цитировали в начале, «Эх, киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, мои безвинно павшие, твои безвинно севшие». Да. Ну, и... Везде одно ощущение. Вот я хорошо помню свое ощущение в Катыни, например, да? Кстати, Катынь, не Катынь, а Катынь тоже. Многие делают эту ошибку. В ударении я делал, меня там в Катыни поправляли, да. А когда мы с коллегами с радио «Вера» приехали в Смоленск, и ночевали мы в таком небольшом гостевом доме, именно там, где этот мемориальный полигон, и я утром, хорошая погода, весна такая ранняя довольно, март, но тепло уже, пошел, пока все спят, один прогулялся по этому мемориалу, и вроде бы ничего, и там надо отдать должное полякам, как все сделано, там среди огромного количества имен расстрелянных офицеров одно женское, всего одну женщину, всего одну женщину расстреляли, и это имя выделено крупно среди всех прочих, два раза продублировано в списке, и, к сожалению, вот наша российская часть, там же полигон НКВД, там расстреливали, естественно, и русских, и поляков, и вот русская часть, она ничем практически не выделена, там просто эти ямы, по которым можно ходить, я спрашиваю, почему, говорит, вот так вот, разве что вот церковь построили при входе, и...
церковь православная там,
церковь православная, да, там есть католический престол в польской части, куда приезжает периодически ксёнц, совершает мессу, и при входе православный храм, где совершают литургию.
Интересно,
да. Да, там это все хорошо сделали, но, к сожалению, почти пока, я надеюсь, надеюсь, что как-то это исправят, обозначат эти места, потому что расстрелянные ямы, по которым просто можно практически ходить. И вот потом мы уже с экскурсией туда вернулись через пару часов, и вот тут-то меня и накрыло. Я вдруг ощутил, что это действительно, действительно ямы, в которых до сих пор там частично лежат те люди, там, которых абсолютно без всякой вины большинство из них там оказалось. И таких мест очень много. Сандармох, да, второй словецкий этап расстрелянный, найденный Юрием Дмитриевым. Сандармох, да. Еще помимо Сандармоха, вот Бутовский полигон, действительно, это вот такое огромное средоточие русских святых.
Да.
И ведь туда, вот даже, наверное, туда хорошо, конечно, очень приехать на службу, патриаршу, в день памяти новомучеников, исповедников.
Да, я вот не обшлилась бы.
Да, вот. А еще лучше туда, мне кажется, приехать в тишине, в какой-то.
Видите, мы с вами одновременно сказали одно слово, совершенно верно, потому что, да, есть вещи такие, которые, да, вот как-то, вот. Но вот я знаю, что всегда, да, вот, может быть, первое знакомство, ну, возможно, да, вот так вот, когда ты приезжаешь с группой там или как-то вот, но есть места, в которые ты хочешь вернуться и как-то вот один на один побыть. Вот у меня сейчас родители ушли мои уже, и вот, вот иногда мы собираемся так вот, когда на родительскую там или как-то вот группы какой-то. Тут я возвращался со службы уже, вот из Ямкина ехал, и мне прям как-то это, думаю, заеду край там, они лежат в электроуглях на кладбище, вот, и я заехал. У меня было время, я обычно всегда куда-то тороплюсь, вечно опаздываю, тут вот как думаю, заеду к родителям, причем это не было ни даты никакой, у меня ни цветочка с собой не было, ничего, просто думаю, заеду. Вот, и там никого не было, вот, и пел соловей рядышком, каштан, вот, уже немножко он, правда, отцветал, там, на могилке стоит, вот, и вы знаете, там я был очень небольшое время, вот, у меня, к сожалению, как у многих, наверное, современных людей, вот, ноги, они все все время куда-то тебя несут. Делай, делай, что-то делай, действуй, действуй.
Это же важно.
Это важно, но в то же время вот это слово, вот я не упускаю его, я за него ухватился, вот за это слово «тишина». Вот так мало, вы знаете, мгновений тишины, а осмыслить какие-то вещи, как-то вот почувствовать их и оказаться где-то на глубине, возможно, только в тишине. Вот Господь, мы знаем из Евангелия, он такую достаточно бурную деятельность вел, и, понятно, и ходил, и проповедовал, и ругался там, вот, и, в общем, там и спорил, вот, и в то же время, как человек, он нуждался и уходил в пустынные места, потому что невозможно тоже без, вот, где он молился отцу, и ученики искали его, тоже его укоряли, говорят, слушай, что же ты ушел, все тебя ищут, и всем нужно, ему тоже необходимо было побыть в тишине, и вот это одно из тех мест, где можно побыть, там, конечно, совершенно вот этот лес, который вокруг, он такой стеной окружает, это вот полигон Бутовский, вот, и сейчас вот если ранней весной вот туда поехать, это, конечно, вот это пение птицы, как и было в то время, вот, а расстреливали там круглогодично, вот, если по датам посмотреть, и вот представишь себе, что вот, собственно, ничего в природе не изменилось, вот, точно так же пели птицы, и точно так же там какие-то в облачках ходили, точно такие же звезды стояли над полигоном ночью, вот, то есть вот в природе ничего не изменилось, вот, а тут вот вершилась вот эта жуткая, конечно, история, которую мы до сих пор, наверное, еще не вполне осмыслили.
Вот вы сказали про тишину, и я еще вспомнил про целый сон русских святых, которых мы, кстати, вот не очень много знаем, а они не на переднем плане, ну и это хорошо, мне кажется, uh-huh. потому что они, у них и жизнь такая была. Это люди, которые... Вот есть такой термин «русская фиваида», да, uh-huh. монастыри, русские северные монастыри. И когда вот читаешь о жизни этих людей, которые почему-то по самым разным причинам, они ведь все были довольно образованные.
И благополучные люди.
Благополучные, да. Вышли из больших городов, ну, если можно называть городами большими, Москву 15 века, да, или какие-то там другие важные центры, и ушли вот в те непроходимые, никому неизвестные места, основали там маленькие общинки монашеские, которые в итоге разрослись до огромных, спустя уже полтора столетия, монастырей, да. Куда тут же стекались люди, тоже непонятно откуда вышедшие, из тайги, из лесов, пришедшие туда, каждый по своим причинам.
Да, и по сути дела, образовывались такие духовные города, потому что они уходили, да, из городов, ну, тоже тогда все-таки там и храмы, конечно, там не рушили ничего, но, тем не менее, вот это в поиске тишины, вот о котором мы сейчас с вами, видите, как-то слово это захватили, да, вот, в поисках тишины они уходили, действительно, вот, но со временем, видите, как все равно на этих местах образовывались тоже такие города, сейчас, если в Лавру приедешь, там это огромное количество народ, там уже не спрячешься, там, благо, там все-таки есть место, где монахи могут спрятаться, там живущие там насельники, вот, куда там особо не пускают, вот, а так, конечно, никуда не деться, ведь так вот и сейчас Лавра Троице-Сергиевна окружена тоже большим городом.
Да, но и ученики, вот, Сергия Радонежского так уходили.
Они разлетелись, да, они тоже разлетались, и да, это вообще, конечно, удивительно.
Кирилл Белозерский, собственно, живший в благополучном, большом, важном монастыре московском, там рядом с Москвой тогда, Симоновом монастыре, да, и вдруг выходит из Москвы, идет куда-то на берег Белого озера, где это Белое озеро, никто же в Москве его толком и не знал, и основывает там монастырь. А, замечательно, там Антоний Сийский, да, тоже в озерах, где-то в Архангельской области. И сейчас-то туда не так просто добраться, а тогда вообще непонятно как. Замечательный святой Павел Обнорский, который вообще, да, в дупле дерева жил. И до сих пор этот такой красивый, маленький, тихий, уютный монастырь между Вологдой и Ярославлем. Вот это вот тоже феномен русской святости. Мы часто ведь вспоминаем про таких вот святых, которые действительно прославились своими подвигами, благословляли воинов. Все это важно, а часто мы забываем еще и вот про этих тихих,
да,
святых.
Да, забываем просто потому, что, видите, как я уже пытался сказать о том, что, видимо... Нет, ну, не вполне, наверное, находится отклик вот этой тишине, потому что нам как-то вот более как-то так вот привычно, как-то такое шумное что-то. И нам кажется, что это значимо, что вот чем больше ты шумишь, тем больше ты вроде производишь каких-то действий. На самом деле ведь мы знаем, и вот вы замечательные примеры привели святых, которые не особо шумели, вот, и бежали, и молвы, и шумы. Вот. Но это, видимо, зависит тоже от склада какого-то, может быть, характерных особенностей человека, потому что все равно человек, он когда уже потихонечку, ну, обретает уже как-то такую сознательность и осмысливает жизнь, прожитые годы, вот, он стремится к тому, что вот, ну, как-то вот составляет его склад, его нрав, вот, и поэтому такие иногда являлись совершенно неожиданные вот примеры, когда человек, который, казалось бы, мог бы там много здесь сделать на поприще там каком-то, да, вот, и, ну, и всем известен слушателям история Сергия Радонежского, как он отказывается от митрополии, который предложил ему святитель Алексей, хотя, конечно, открывал такие возможности, там, и можно было бы делать, и там, созидать монастыри эти, там, и все это, вот, но он говорит, нет, и от креста он золотого отказывается, говорит, никогда, владыки, я не носил золото, вот, и сейчас не буду, и снова уходит вот в эту тишину, вот, да, это...
И ведь он уходил из монастыря, когда монастырь разросся, основанный им, да. Он же ушел чуть дальше, ну, по нынешним меркам, ну, что там, от Сергиева Посада на машине до Малинников этих доехать, да. А тогда-то это же все те же, непроходимые леса, начало той самой тайги, через которую Кирилл Белозерский из Москвы на север шел к Белому озеру, вот мы, да, мы как-то недооцениваем наш русский север. В этом отношении.
Вот я, вы знаете, когда сегодня ехал, вот и тоже вот так вот размышлял о том, о чем будет говорить, хотя я никогда к стыду своему не готовлюсь, вот так вот, чтобы как вы это делаете. Ну, вот, и я подумал о том, что действительно, вот, видимо, в разные периоды жизни, ну, скажем, страны нашей, да, вот в которой мы живем, вот, являются святые сообразно вот той ситуации духовно-нравственной, вот, которая, собственно, их окружает, в которой они находятся. И тогда, когда приходит время относительно благополучия, спокойствия, размеренной жизни, тогда вот кто-то приспосабливается к этой жизни, начинает, что называется, делать там деньги, там еще что-то такое, а кто-то понимает, что вот эта жизнь, она его не устраивает вполне, и, собственно, место подвигу, как вот мы сейчас вспоминали новомучеников, нет, потому что власть, как сказать, расположена, и гонений нет, а ведь что-то надо делать, вот, надо как-то, ведь человек... Некоторые люди, они не могут успокаиваться, там, что называется, почивать там, да, вот, и им надо что-то делать, и вот тогда, наверное, вот их Господь зовет куда-то вот в эти отдаленные места, где, собственно, они могут приложить свои силы, старания, молитву, вот они находят единомышленников и действительно обретают в этом радость большую, потому что для нас, вы знаете, вот мне очень нравится вот ваша станция ЧИМ, что всегда практически везде так вот красной нитью проходит вводит вот это ощущение радости, потому что вот для, на самом деле для меня тоже вот в советское время это было проблем, потому что для меня вера – это всегда правило, это всегда вот такой порядок, это там, ну, вот уже потом я узнал слово «устав», и все эти вещи, они нужны, безусловно, мы подчиняемся литургическому календарю, и все действительно должно быть благообразной по чину, как говорит апостол, но вот это слово «радость», которое, кстати говоря, в Евангелии очень часто звучит, вот два слова, которые
радостная
я тоже...
Весть.
Радостная весть, само Евангелие, да. И Господь говорит, радуйтесь, не тому радуйтесь, что бесы повинуются, а... Да, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесе. И второе слово очень важно – не бойтесь. Не бойся, малый стадо, не бойтесь.
Я с тобой.
Вас рабами, да, не бойся, я с тобой, да, я сделал вас рабами человека. И вот, вот так вот это ощущение радости, веры. Вот, обычно, да, вот вы когда сказали об аскетах таких, о исихастах, да, вот о северной Фиваиде, и хочется, понимаете, так вот представить таких старцев с бородами, там вот что-то они все ходят.
Я
там,
думаю, они были рады.
Вот я о чем и говорю, что вот это созидание и вот эта жизнь, возможность действовать сообразно с тем, что ты любишь, что тебе, что хочется тебе, что у тебя получается, это не может не приносить радость. Просто один человек, он более такой темпераментный, вот, ну, как Амвросий Оптинский, там он облекал, он вообще человек такой с юмором и такой жизнерадостный человек, он облекал в афоризмы какие-то там, вот он же известен как вот такой вот, собственно... как как правильно сказать, слово-то не могу подобрать, ну, творец афоризмов таких, да?
Ну да.
Вот. А, то в то же время в Оптиной пустыне были вполне такие старцы, такие строгие, вот на Макарий посмотришь в Оптинском, он такой, ну, вот у него такой вид, во всяком случае, вот. И поэтому, но ощущение радости, еще раз говорю, вот от возможности послужить Господу вот таким образом или иным образом, без него, мне кажется, ничего бы и невозможно было бы построить. И вот и это всегда было, и есть, и будет. Просто, к сожалению, вот я почему вашей станции благодарен, что вот вы всегда стараетесь донести до человека ощущение радости веры. Вот возьми любую передачу, я вот...
Спасибо вам большое. Очень,
я не хочу там, как сказать, подхлемарить ничего, я на самом деле не готовился об этом даже говорить, но вот это просто очень важно. Вот я поэтому намеренно на этом делаю акцент, что вот это ощущение радости, веры и служения Богу и людям, оно обязательно идти должно рука об руку, собственно, с деланием, вот, которое предполагает радости не только в конце делания, но и в процессе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что протоиерей Александр Лыков, клирик храма Рождества Христова в селе Ямкино, сегодня в программе «Светлый вечер».
Добрый вечер.
Да, еще раз добрый вечер. И говорим о том, что русские святые, да, радостные святые. Вот Павел Обнорский, о котором мы говорили, да, жил в дупле, к нему звери приходили лесные, он их кормил. Я думаю, что какой-то унылый, безрадостный человек не стал бы так делать, и звери бы к нему не пошли.
Да, да и уныние вообще, думаю, оно человеку такому деятельному не свойственно, потому что уныние, оно когда приходит? Когда человек начинает заболачиваться, он начинает, вот я это по себе знаю, когда ты начинаешь что-то надумывать себе, как-то вот варить в своих мыслях, вести какие-то диалоги вот эти совершенно ненужные, вот, а когда ты находишься в делании, вот это очень хорошо ощущается в паломничестве, которое мы совершаем, потому что там некогда унывать, там все время какое-то движение, ты всегда в молитве, вот, тут недавно к нам приехал знакомый, который вернулся с Афона, вот, где, кстати, к слову говоря, подвязался наш тоже очень известный святой Силуан Афонский и другие русские святые, вот, и, ну, вот он принес совершенно дивный рассказ о том, как он, они вчетвером, причем двое не церковных людей, а двое верующих людей, вот они, такая у них разношерстная была компания, и он рассказал, как вот за эти 8 дней, которые они там пребывали, как менялись их отношения, как они ругались там страшно, как там один на другого кричали, там что-то происходило такое неимоверное, причем, как выяснялось потом, зря, и как вот Господь давал силы не ответить вот злом на зло, это он так интересно рассказал, вот 2,5 часа нас держало, мне уже нужно было готовиться к службе, к воскресной, это было суббота на воскресенье, и как действительно было вот, и совершенно, конечно, вот что было, все было, вот, и немощь там где-то сказывалась человеческая, но не было уныния, вот, то есть, и вот это, конечно, удивительно, и это вот, может быть, в качестве такого рецепта, наверное, можно всегда иметь в качестве такой духовной аптечки с собой, что как только начал унывать, там что-то тебе мысли какие-то закружили твою голову, вот, можно отправиться не так далеко в местное паломничество, благо, кто живет в Москве, там в Москве есть масса храмов, в которых, может, человек когда-то не был, и обязательно будет какая-то дивная встреча. Там в каждом храме сейчас можно купить книжечку какую-то об истории храма и о святых. И, к слову говоря, вот, наверное, нет ни одного храма, ни в Москве, ни, вот, да, наверное, пожалуй, нет ни одного храма, вот, в котором не было бы вот этой истории святости.
Да,
вот.
Потому что какой-нибудь святой, новомученик, скорее всего, да. Храмы-то закрывались, а так. Перед закрытием часто там настоятелями были люди, которых репрессировали.
Так и
есть. Вот такой впоследствии репрессированный человек, священник, мог там за несколько лет послужить в десятке храмов. А потом он таким образом осветил историю храма, и вот у них уже есть свой святой. Вы знаете, я бы хотел еще у нас последняя часть программы поговорить про еще один такой аспект святости. Русские отдельные, вот для меня они, по крайней мере, отдельно совершенно стоят, русские святые времен Второй мировой войны. Я намеренно говорю не Великой Отечественной, а Второй мировой, потому что вот Может быть, когда-нибудь их тоже выделят, еще кого-то канонизируют, выделят в отдельный сон.
Особым образом.
Да, как-то особенно.
Интересная, да, тема.
Александр Шмарель, мы о нем вообще практически ничего не знаем. Да, он прославлен в Русской Православной Церкви за границей, прославлен как местно чтимый в Оренбургской митрополии. Человек, который родился в Оренбурге в 1917 году, а в 1943 был убит в Мюнхене. Он был одним из участников антифашистского сопротивления «Белая роза», которое действовало в Германии. Сам он солдат Рейха. Он призван был в армию, он гордился тем, что он ни разу не выстрелил, не стрелял. Но он побывал на Восточном фронте.
Да,
он побывал на Восточном фронте. И вот после того, что он увидел перед оккупацией Франции и потом впоследствии здесь, под Смоленском, вернувшись в какой-то момент в Германию, он стал одним из лидеров вот этого антифашистского, антигитлеровского сопротивления.
Будучи изначально...
Изначально, но он никогда идеологически не принимал вот это... Гитлера и вообще саму власть Рейха, и он всегда как-то был в оппозиции, но вот потом это все у них вышло в «Сопротивление Белой Розы». Про это два фильма снято интересных: «Белая роза» и еще один, к сожалению, название вылетело из головы.
Они есть, да? Их,
да, они их можно в интернете найти. Он святой, он канонизирован, Александр Шмарель.
А канонизирован он как кто?
Он канонизирован как мученик, святой мученик. А, естественно, там тоже для меня очень важные святые, о которых, мне кажется, надо говорить больше, потому что и так мы здесь на Радио Вера о них говорим, но, мне кажется, надо еще больше говорить, потому чтобы действительно знали, что есть и такие люди. Это, естественно, мать Мария Скопцова,
да,
и с ней священник Дмитрий Клепинин,
да.
Георгий Фондоминский, ее сын Юрий Скопцов, тоже канонизированный, прославленный православный. Церковью, канонизированной католической церковью, и в иудаизме они почитаются как праведники мира.
Да, потому что спасали в то время, да.
Да, они же выдавали свидетельство о крещении евреям, таким образом избавляя их от...
Да, это тоже поразительная история такая.
И вот это вот совсем уже близкое к нам время, это даже не 30-е годы репрессии.
Да.
40-е мы до сих пор, и слава богу, мы видим ветеранов, и 9 мая поздравляем их, и нам показывают, что еще есть, и достаточно много людей, которые воевали в годы Великой Отечественной. И мы с детства помним, вы, наверное, лучше помните, я чуть хуже, но тоже рассказы своего деда, ветерана войны, о том, как это было, о тех годах. И в то же самое время в Париже, вот, пожалуйста, мать Мария Скопцова, отец Дмитрий Клепинин.
Сопротивление,
да, сопротивление. В Германии Александр Шмарель. Это ведь тоже... у нас очень важный для страны праздник 9 мая, но это тоже часть этого праздника, мне
конечно,
кажется, истории.
И часть, неотъемлемая часть, да. Я сейчас, вы знаете, у меня вот военная тема очень звучит. Я вот сейчас такие расстояния проделываю вот на машине. Сейчас, благо, очень много книг, которые начитаны на радио, и можно слушать. Находясь за рулем длительное время, можно слушать. И вот я и Виктора Некрасова, и вот сейчас я слушаю тоже такую вот очень большая такая, это последняя книга Виктора Астафьева, она такая очень неоднозначная, там даже лексика такая сохранена, видимо, он очень, как сказать, вот хотел максимально приблизить вот все это, но он писал ее уже, вы, ну, знаете, уже там,
да,
в конце, там,
да,
в начале 90-х годов уже заканчивал, вот, хотя можно сказать, что эта книга там вся его жизнь, потому что он как бы ей подводит итог, и вот сейчас вот я как раз вторую книгу уже слушаю, вот, а это очень много часов текста,
вот
где
сейчас, да,
он совершенно, вот вы знаете, да, вот я, вот сейчас вы говорите о святости на войне, и вот он рассказывает о командирах, которые думали о солдатах, которые вот не бездумно бросали их в пекло, а старались сделать так, чтобы, ну, понятно, чтобы уберечь там всех не могли, но во всяком случае, вот удивительные люди, они, может быть, никогда не будут канонизированы, может, они, может быть, были там и коммунистами, но по отношению к жизни, по отношению к человеку, даже по отношению к врагу, который, ну, враг есть враг, там понятно, что вот, но тем не менее они являли вот такие чудеса, на самом деле, вот и аскетики, и героизма, и, как мы скажем, жертвенности, вот, наверное, такое слово. Вот, это потрясающе, вот просто война, она очень многие вещи обнажает, так же, как, вот, собственно, и вот мы когда говорим, да, вот, что есть святые мирных времен, которые ищут тишины, потому что, ну что там, города, понятно, они сыты, они благополучны, в них все там, это промышленность, там все работает, чиновники там пишут, вот, и поэтому человека не устраивает, и вот он уходит в тишину лесов, там, болота, озер, вот, а когда начинается какая-то страшная заварушка, там, в виде войны, революции, там вот являются ведь святые, вот, мученики, которые действительно, вот, как они находят себе сил, причем ни один из них, я уверен, никогда не чувствовал себя героем каким-то, что вот он шел куда-то там, да, вот, в атаку там или куда-то еще, и думает, вот, я там герой, и там мы, конечно, и боялись, и все, и там вот, как вот Астафьев говорит, там и ходили под себя там со страху, там, но при этом совершенно невообразимо. Кстати, есть же рубрика такая «Герои нашего времени», вот, где говорится о простых людях, там очень часто там какие-то мальчишки, девчонки, школьники, которые вот просто, и понимают, что в какой-то момент человек не думает ни о героизме, ни о чем, вот бросается там или в полынью в какую-то, вот там, или в дом горящий, там вытаскивает ребенка, а потом, значит, с ним интервью, там, а он даже не понимает, что он такого сделал, просто он даже не понимает, как это все произошло, потому что у него мысль, вернее, страх, он, может быть, пришел позже, что он мог бы погибнуть, там, мог бы там и захлебнуться, или там задохнуться в дыму, но он это делает, и он, вот он как-то раз, и он герой, вот. Поэтому это тоже удивительно. Поэтому тем вот я очень вам благодарен. Я постараюсь вот домой приеду.
Николай Никулин. Записали сейчас аудиокнигу уже. Знаете, да? Николай Никулин. «Мои воспоминания о войне». Ну, для меня, пожалуй, это... Ну, это такая очень правдивая и резкая. Не всем она нравится, эта книга. Но, тем не менее, он написал... ну, в основном, это его именно воспоминания. Николай Никулин — первый заместитель директора Эрмитажа. Он умер уже несколько лет назад, но... Он прошел всю войну в пехоте. Пехотинцы же практически не выживали. Вот он выжил с ранениями, с неоднократными. И он написал свой военный опыт. Его часто критикуют, критиковали. Это 30 лет книга пролежала в столе.
Да.
Потом он ее как-то дополнил. Только в 2000-е она вышла у него. Николай Никулин.
Да, так же, как и Василий Гроспан. Вот «Жизнь и судьба», скажем, роман тоже. Я осилил его. Вот, и тоже своим детям говорю, вот станете постарше, обязательно посмотрите, вот, почитайте. Потому что есть вещи, которые... который надо как-то вот, видимо, тоже...
Да, но я считаю, что Николай Никулин — это обязательная
книга. Я это обязательно посмотрю, войне, то, да. Тоже, да, вот мы сегодня, да, говорим, должен, вот, действительно, какие-то вещи действительно не должны просто пройти мимо, потому что действительно мы, кажется, что, ну, потом что там, мы потеряли что-то, не прочитали. На самом деле, ведь есть вот, Владимир Семенович Высоцкого вспоминали, помните, там есть у него такие слова замечательные, кстати, «Баллада о книгах» называется, да, «Если в бой не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни это был ни при чем, ни при чем». Да, и там, и в конце, значит, там, а когда ты увидел смерть, оскал там, и что-то, да, значит, нужные книги ты в детстве читал, потому что книги, они формируют тоже отношение к жизни, к человеку, вот, и... Сейчас, к сожалению, видите, так вот я тоже по своим детям смотрю, к сожалению, вот старшие девочки, они читают, вот, младшие как-то вот приходится их заставлять, хотя, вы знаете, я тоже вот стыду своему скажу, это в качестве исповеди такой, скажу, что очень поздно, к сожалению, взял книгу, хотя у нас совершенно потрясающая библиотека была собрана моими родителями и еще даже их родителями. Вот, потому что какие-то книги были привезены из Майкопа, там, где вот, откуда у меня папа родом, вот, и это журнал «Нива» такой известный, такой, да, революционный, да, да, где тоже там интересные такие вещи печатались, но вот с открытием книги, конечно, совершенно вот изменился как-то вот ощущение мира, человек, вот, я помню, какое впечатление Достоевский на меня произвел, вот, он мне очень помог, кстати говоря, войти в церковь, вот, увидеть церковь как-то вот, ее вот, ну, как-то вот на глубине, вот, потому что есть вещи внешние, с которыми человек неминуемо сталкивается, когда там и с грубостью, и с хамством бывает, к сожалению, до сих пор, хотя у нас вот, например, ну, я знаю, в московской епархии тоже, вот, в смысле, в Москве, да, не проходит, наверное, ни одного собрания духовенства, где бы святейший, вот, в нашем случае это владыка Ювеналий, не говорил бы, а вот не подчеркивал важность бережного отношения к человеку, начиная от ящика церковного, там, от свечниц, и кончая, собственно, священником, который, там, до которого пока человек дойдет, он встретит несколько там матушек благообразных, вот, и поэтому очень важно, да, чтобы вот так вот было отношение бережное к человеку, потому что мы не можем терять людей, не имеем права, потому что, видите, когда человек входит в церковь, перед ним открывается совершенно потрясающий пласт жизни. Вот та тема, которая ведь сегодняшняя вот стала так темой передачи, это русская святость. Вот, и когда человек узнает, что оказывается где-то там рядом там с ним, может быть, на его улице даже там вот жил прославленный святой, а он-то об этом не знал ничего, конечно, это удивительно.
Спасибо вам большое за этот разговор. Мы уже будем заканчивать программу. Протоиерей Александр Лыков, клирик храма Рождества Христова в Ямкино, был с нами сегодня. Спасибо вам большое.
Если, вы знаете, пользуясь случаем, я очень хочу поздравить Павла Фхурдинова. Это автор, исполнитель, совершенно замечательный человек, очень глубоко верующий человек. Вот у него день рождения
Павла
в ближайшие
мы знаем,
дни.
Да.
Вот, и хотелось поздравить его с днем рождения. Он сейчас, по-моему, на гастролях в Америке. У него большой тур. Вот, и пожелать ему всего доброго, мира, благополучия. Ну и, конечно, всем нашим радиослушателям.
И мы присоединяемся. Павел был у нас в программах. Павла песни у нас играют в эфире. Поэтому присоединяемся. И желаем всего
много
самого
благо
доброго.
Лет.
Да, до свидания, спасибо.
Всего
огромное.
Доброго, храни вас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».